Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». До выборов в Думу осталось 12 дней. Многие наблюдатели называют предстоящее голосование не вызывающим доверия. Сотрудникам исправительной колонии в Краснокаменске может быть предъявлено обвинение в издевательствах над заключенными. Суд в Таджикистане освободил из-под стражи летчиков, приговоренных ранее к 8,5 годам тюрьмы за контрабанду и незаконное пересечение границы. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Выборы в Госдуму, до которых остается 12 дней, многие наблюдатели уже называют не вызывающими доверия. В частности, Бюро по демократическим институтам и правам человека опубликовало предварительный доклад о ходе российской избирательной кампании, где отмечается большое количество жалоб на использование партии власти административного ресурса. Кроме того, в докладе говорится о недоверии, которое испытывают представители политических партий к приборам для электронной обработки бюллетеней. Мой коллега Данила Гальперович сегодня как раз побывал на демонстрации такого прибора и заодно собирал данные о нарушениях в ходе кампании. Данила сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, надо сказать, что электронная урна или официальное название комплекс обработки избирательных бюллетеней – это устройство с таким полупрозрачным ящиком, сканером, и устройство довольно вежливое. Когда я попытался туда представить пробный бюллетень, а все это происходило в Московской городской избирательной комиссии, которая знакомила журналистов с этими комплексами, в общем, при получении моей бумажки вот этот вот электронный ящик ответил довольно вежливо.
Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо.
После этой благодарности пояснил руководитель пресс-центра Мосгоразбиркома Александр Бобычев, пробраться как-то в голову этого прибора совершенно невозможно, ни по проводной, ни по беспроводной связи повлиять как-то на те данные, которые получает комплекс обработки избирательных бюллетеней, или сокращенно КАИБ, нельзя, и, соответственно, поэтому, как он говорит, невозможно подтасовать результаты, получаемые с вот этого комплекса. Кроме того, если, например, попытаться остановить работу этого комплекса и, например, получить сведения заранее, чтобы как-то попробовать исправить ситуацию, комплекс сразу начинает думать, что голосование закончено и во всей работе произойдет сбой. Так или это или не так, покажет само голосование, но в любом случае есть еще один вопрос к Московской избирательной комиссии. Кстати, как раз в том же самом докладе, который опубликовала предварительная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека, это схожесть рекламы Мосгоразбиркома и партии «Единая Россия». И руководитель пресс-центра Мосгоразбиркома сказал, что это ведомство, собственно, партии власти и не было поставлено в известность о том, что реклама будет так похожа.
После размещения этих материалов в городе Москве, этих билбордов, одна из политических партий, не будем рекламировать, использовала эту подложку без нашего на то согласия. Что остается делать Московской городской избирательной комиссии? Значит, избирательные комиссии любого уровня, основная задача этих комиссий – обеспечить равные права для всех политических партий. Поэтому мы свою позицию озвучили. Если у одной из других политических партий есть желание, мы готовы дать согласие на размещение их рекламы на нашей подложке. Тем самым мы считаем, что в этой ситуации права всех политических партий будут равнозначны. Но на сегодняшний день ни одна из политических партий к нам не обратилась, даже после этого предложения.
Ну, конечно, высказывания господина Бобычева были восприняты иронично, потому что тяжело себе представить КПРФ, ЛДПР или кого-нибудь еще, который захочет теперь, на, как он выразился, такой же подложке провести свою рекламу. Начальник господина Бобычева, председатель Мосгоразбиркома Валентин Горбунов, даже с некоторым восхищением комментировал трюк, который, собственно, проделала «Единая Россия».
Это хорошая команда пиарщиков, нанятая этой партией, которая, просчитав ситуацию, выкупила права у автора на эту подложку, и использовать в своих материалах. Потому что в соответствии с законом каждая политическая партия самостоятельно выбирает методы агитации.
Ну, и тем временем Владимир Чуров, председатель федерального ЦК, отчитался сегодня о процессе аккредитации иностранных наблюдателей.
Сведения об аккредитации иностранных международных наблюдателей. Мы теперь еженедельно получаем такую сводку. На сегодняшний день аккредитовано долгосрочных наблюдателей 91, краткосрочных международных наблюдателей 154. На оформлении находится еще 286. Отказов в аккредитации пока не было.
Но очень многие обратили внимание на слово «пока» и на то, что число уже получивших аккредитацию наблюдателей – это меньше половины из тех, кто подавал заявку на эту аккредитацию. То есть торговля такая еще идет. И эксперт по выборам Александр Кынев говорит, что, конечно же, появление или не появление иностранных наблюдателей на российских выборах в основном скажется не на четкости подсчета голосов или контроля за голосованием, а на реноме самой страны.
Можно предположить, что работники комиссии, зная, что вот где-то по городу ездят международные наблюдатели, могут быть более осторожны и не идти на очень грубые нарушения, а идти на более деликатные нарушения. Надо понимать, что, конечно, вариантов манипуляций много, и более жесткие, более грубые, они сильнее искажают результат, а более сложные искажают меньше. И, конечно, если есть вот страх попасться на глаза какому-нибудь там наблюдателю, нежелательному международному, то это, конечно, может быть неким сдерживающим фактором в пользу того, что применяли не жесткие, а более мягкие технологии нарушений. Только таким образом своим присутствием как-то могут влиять на процедуры подсчета, снижая некий потенциал жесткости возможных нарушений. И никак иначе. Но в любом случае, надо понимать, что наблюдателей в принципе не очень много, поэтому они будут далеко не во всех городах. Так что в этом смысле даже это символический ресурс присутствия, он очень ограничен. Поэтому отказ одной из миссий, он не сильно изменит ситуацию с точки зрения там, контроля, реального контроля. Но он будет определенным индикатором, если это произойдет, того, как власти страны относятся даже к этому символическому достаточно наблюдению, поскольку это элемент соблюдения России неких внешних стандартов. Это элемент того, что воспринимается как норма в качестве поведения, кто является реальным образцом для подражания. Страны третьего мира, какие-то сатрапии, либо это все-таки европейский выбор.
Насчет европейского выбора, конечно же, тяжело, потому что очень много поступает информации о том, как партия власти использует административный ресурс. Это ровно то, с чего мы начали, и то, что вы, Андрей, упомянули, как основная тема в докладе наблюдателей долгосрочных ОБСЕ. Вот по новостям из Бурятии из Чувашии есть сведения о том, что местный избирком буквально обклеен плакатами и упоминаниями «Единой России». Это прямое нарушение закона. Сейчас это одно из самых горячих сообщений, но я думаю, что будут и еще. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был мой коллега Данила Гальперович. Московское время 18:15. Я напомню вам главные темы к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России приветствовал освобождение в Таджикистане пилотов авиакомпании «Ролкан», приговоренных к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы. Верховный суд России отклонил надзорную жалобу на приговор Евгении Хасис, осужденной за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В России выход на экраны документального фильма о бывшем совладельце ЮКОСа Михаиле Ходорковском сталкивается с серьезными проблемами. Из 20 московских кинотеатров, давших предварительное согласие на прокат, от своего решения не отказался лишь один – Ильдар. СМИ отмечают, что похожая ситуация сложилась и в других городах. На Украине оппозиция организовала акции, приуроченные ко Дню Свободы, который отмечается сегодня, сообщает корреспондент Радио Свобода. Праздник был учрежден в честь так называемой «Оранжевой революции» 2004 года. Вы слушаете информационную программу «Время Свободы». Я коротко напомню наши передачи на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час в эфире передача «Грани времени», в 22 «Время и мир», в 23 часа слушайте «Поверх барьеров» журнал «Сегодня с Иваном Толстым». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на наших волнах. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила моя пражская коллега Александра Вагнер. Александра, итак, в наших программах мы довольно подробно рассказываем о довольно острой ситуации, которая сложилась сейчас в Египте. Есть ли интересные публикации на эту тему в международной прессе?
Да, международное издание сообщает, что правительство Египта подало прошение об отставке в Высший совет вооруженных сил в связи с началом массовых протестов в Каире и столкновениями между силами безопасности и демонстрантами, в результате которых погибли более 20 человек. Газета «Таймс» сообщает, что, несмотря на это, тысячи демонстрантов продолжают оставаться на площади Тахрир в центре столицы. На их плакатах написаны призывы к созданию гражданского правительства вместо военного совета, осуществляющего управление страной после отставки президента Хосни Мубарака. Как пишет издание, военные согласились принять отставку правительства лишь после того, как будет одобрена кандидатура нового премьер-министра. Дата намеченных на 28 ноября выборов пока не перенесена. Однако за это выступил кандидат в президенты и лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадей, который считает, что для начала власть в стране должна перейти к новому гражданскому правительству, затем нужно разработать новый проект Конституции и только потом назначить новую дату выборов. Многие издания задаются вопросом, почему египтяне снова вышли на массовые демонстрации, несмотря на то, что выборы должны пройти в стране менее чем через неделю. Газета «Гардиан» обратилась с этим вопросом к нескольким журналистам, с самого начала освещавшим протесты в Египте. Цитирую мнение Сары Харшид, которая 7 лет пишет на ближневосточные темы. Средства информации сосредоточили свое внимание на двух полюсах египетской политической сцены. С одной стороны, партия «Братья мусульмане» и движение салафитов, всех их скопом называют исламистами, хотя движение исламских активистов намного шире. С другой стороны, либералы и различные гражданские объединения. Первые, то есть исламисты, одержимы выборами. Они, кажется, намного больше думают о том, чтобы быть избранными, чем об идеалах, произошедшей в Египте революции. Гражданские движения, в свою очередь, опасаются выборов, а потому они говорят о своих страхах во всеуслышание. Оба эти лагеря, равно как и Высший совет вооруженных сил, не оправдали надежд египтян. Конец цитаты. Это было мнение египетской журналистки Сары Харшид, опубликованное в газете «Гардиан».
И еще одна страна, где на протяжении последних нескольких месяцев происходят столкновения, часто кровавые столкновения между силами безопасности и населением, это Сирия. Пишут ли о ней сегодня международные издания?
Сообщения из Сирии появляются в газетах каждый день, однако их объективность проверить очень сложно, так как власти страны запрещают международным журналистам освещать события. Статья в «Гардиан», написанная сирийкой Раной Кабани, редкая возможность понять о происходящем в стране изнутри. Кабани живет в Лондоне, но постоянно общается со своими родственниками и время от времени посещает родину. Свою статью она начинает фразой, увиденной во время своего недавнего визита на одном из плакатов в сирийской столице. «Проявляй осмотрительность, когда чего-то желаешь». В данном случае, видимо, имеется в виду смена режима, которой добиваются сирийцы. Журналистка пишет, что жители Сирии подвергаются не только нападениям танков, но и с воздуха, а также с моря, если речь идет о прибрежных городах. В стране нередки погромы, пытки, и число жертв, по ее мнению, больше, чем указывает международная пресса. Погибших почти 5000 и десятки тысяч пропавших без вести. Режим наказывает даже столицу, где велик процент тех, кто поддерживает президента Башара Асада. Здесь, цитирую, «отопление стало столь же дефицитным товаром, как и свобода, что позволяет даже консерваторам почувствовать дискомфорт и близость бедствия, если они восстанут, присоединившись к остальной части страны». Кабани винит в происходящем не только власти своей страны, но и российские власти. Цитирую. «Мне удалось побывать в городе Хомс, где многих моих школьных друзей бомбили в их уютных домах. Их убивали в сирийском городе, известном невероятным чувством юмора и восхитительным сыром. Хомс превратился в современный Грозный, и я проклинаю премьер-министра России Владимира Путина, что он помог совершить эти разрушения, поскольку он использует свое вето, чтобы защитить убийц, поскольку поставляет подводные лодки и современное оружие, чтобы убивать все больше и больше невинных сирийцев. Нам, сирийцам, слишком хорошо знаком такой тип политиков, тщеславных, нетерпящих инакомыслия, заручающихся поддержкой финансовых мафий и делающих ставку на гнилой риторике холодной войны». Конец цитаты. Это было мнение лондонской журналистки сирийского происхождения, которая побывала в Сирии.
Спасибо. Напомню, что обзор публикации в международной прессе подготовила и представила Александра Вагнер. По меньшей мере 60 человек, отбывавших наказание в исправительной колонии номер 10 в Краснокаменске, это в Забайкальском крае, признаны потерпевшими по делу о массовом избиении заключенных. Среди подозреваемых в преступлении сотрудники колонии, которые на протяжении полутора суток издевались над ними, по словам правозащитников, нынешнее расследование – редкий пример попытки привлечения к уголовной ответственности сотрудников российских исправительных учреждений, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
До 2005 года о существовании Краснокаменской колонии знали немногие. Только когда туда отправили Михаила Ходорковского отбывать наказание по первому приговору, журналисты заинтересовались этим исправительным учреждением. Впрочем, интерес пропал так же быстро. Ходорковского перевели в другое место. Однако в апреле этого года о Краснокаменской колонии заговорили вновь. 17 апреля она сгорела дотла. Поджог устроили заключенные в знак протеста против произвола со стороны администрации исправительного учреждения, говорит директор Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов.
Беззаконие администрации спровоцировало беспредел определенной части осужденных, которые скооперировались и решили с помощью огненного бунта в ночь с 16 на 17 апреля показать администрации колонии, что вот так жить нельзя.
По факту так называемого огненного бунта было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходят от 20 до 30 осужденных, отбывавших наказание в Краснокаменской колонии. Следствие считает их организаторами и исполнителями поджога. Но есть и второе уголовное дело. В нем заключенные, причем по разным данным, их от 60 до 140 человек, признаны потерпевшими. Это те самые заключенные из почти тысячи человек, которые проснулись во время поджара, собрались на плацу, где позже подверглись издевательствам со стороны сотрудников службы исполнения наказаний, рассказывает директор Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов.
В течение полутора суток эти осужденные были вынуждены находиться, исполняя команду администрации на плацу. Их заставляли сидеть на корточках, не позволяли им сменить свою позу. Те, кто пытался встать или там пошевелиться, их избивали. Кто говорил о том, что дайте возможность сходить в туалет, им говорили, делайте все, что вам надо, себе в карман. Их не кормили. За каждое неосторожное движение их избивали. Их прогоняли сквозь живой коридор сотрудников, которые пробегающих осужденных избивали. На них натравливали собак. К ним применяли недозволенные методы. Большое количество осужденных пострадавших со видимыми следами телесных повреждений. Поэтому сотрудникам колонии скрыть это не удалось. Это дело расследуется уже полгода, и вот я считаю, что вот в ноябре наиболее эффективный ход расследования мы наблюдаем.
Виталий Черкасов рассказал, что до недавнего времени расследование дела об избиении заключенных в Краснокаменской колонии сильно тормозилось. Многие из них были переведены в исправительные учреждения других регионов, и следователям составило больших усилий их разыскать и добиться возвращения в Забайкальский край для проведения необходимых следственных действий. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Российские экологи проводят всероссийскую неделю действий против строительства атомных электростанций, рассказывает Любовь Чижова.
По данным противников ядерной энергетики, стоимость одного атомного реактора от 4,5 до 7 тысяч долларов за киловатт установленной мощности в зависимости от типа реактора. Российские экологи в разных городах выступают против запуска новых реакторов, называя их чрезвычайно дорогими и опасными. Неделя против АЭС началась пикетированием Минфина. Экологи требовали прекратить финансирование ядерных проектов. Об этом Радио Свобода рассказал один из организаторов недели против АЭС, руководитель движения «Экозащита» Владимир Сливяк.
Атомные станции слишком дорогие, есть много других источников энергии, которые использовать дешевле, и дополнительную энергию за счет них можно получить быстрее, чем построится новая АЭС. Около 15 экологических организаций в этой кампании принимают участие, и помимо митингов и пикетов, еще в некоторых городах проводится работа с депутатами, то есть рассылаются письменные обращения региональным депутатам. Много различных мероприятий запланировано, и мы надеемся, что это даст довольно большой эффект с точки точки зрения не только образования населения, но и давления на кандидатов в депутаты перед выборами. Мы хотели бы обратиться ко всем депутатам с требованием контролировать те гигантские совершенно расходы, которые сегодня на развитие атомной промышленности выделяются.
Что экологи имеют в виду, когда говорят об альтернативных источниках энергии?
Прежде всего, энергоэффективность. Если мы посмотрим сегодня на то, как используются энергетические ресурсы, ну, в частности, то топливо, которое традиционно используется в России, то просто это топливо можно использовать намного более эффективно. Если сегодня модернизировать существующие газовые станции до парогазовых и за счет этого получать дополнительную энергию, такая энергия будет втрое дешевле и втрое быстрее, чем строительство атомных станций, можно такую энергию получить. То есть речь идет не о новых каких-то мощностях, а о том, чтобы более эффективно использовать то, что у нас уже есть.
О Всероссийской неделе против дорогих и опасных АЭС рассказывал руководитель движения «Экозащита» Владимир Слевяк. О том, как к подобным акциям относятся представители атомной отрасли, «Радио Свобода» рассказал директор департамента коммуникации госпредприятия «Росатом» Сергей Новиков.
Мы абсолютно нормально относимся к тому, что каждый может высказывать свою точку зрения. Кроме того, формулировка против дорогих и опасных АЭС, мы и сами против дорогих и опасных АЭС. Другой вопрос, что мы при этом еще выступаем за безопасные атомные станции и за атомные станции, построенные по конкурентоспособной цене. А вот те организации, которые в своих этих малочисленных демонстрациях пытаются высказать свою позицию, они просто против любой атомной энергетики в любых ее формах выступают. Что, конечно, немножко ретроградским подходом выглядит, поскольку все-таки, ну, сегодня в современном мире атомная энергетика, она давно уже вышла за пределы только выработки электроэнергии. Сегодня энергия атома используется и в медицине, и в космосе, и в сельском хозяйстве. И у Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ есть специальные программы по борьбе с раком, по поддержанию продовольственной безопасности, имея в виду вот эту дезинсекцию с помощью изотопов, с помощью радиоизотопов. Поэтому сегодня мирный атом, он давно уже расширил свою сферу применения в самых разных сферах народного хозяйства. Атомная энергетика так или иначе окружает нас повсюду, там и на транспорте, и в системах безопасности. Просто не всегда об этом пишут большими яркими буквами.
Экологи упрекают Росатом в том, что стоимость атомных реакторов достигла астрономических высот.
Здесь же вопрос все-таки экономический, да? Если есть спрос, значит цена справедливая. Нет спроса, значит несправедливая. Для сравнения, в этом году, который, ну, очевидно считается наименее благоприятным для развития атомной энергетики, поскольку японские события, природные катаклизмы, которые повлекли за собой аварию на Фукусиме, они сильно отразились на имидже атомной энергетики в целом. А так вот, даже несмотря на эти тяжелые обстоятельства, пакет контрактов, которые Росатом имеет на строительство АЭС за рубежом, удвоился за этот год. А значит, наш проект, который мы предлагаем миру, он абсолютно конкурентоспособен. Там есть разные схемы финансирования. Где-то, как, например, в Турции речь идет о том, что мы не только будем строить атомную станцию, но и владеть ей и эксплуатировать. А где-то, как, например, в Китае, эксплуатация зарубежными операторами запрещена. Соответственно, мы там только строим на 34-й блоке Сиюаньской АЭС. И дальше китайские специалисты уже будут оперировать этой атомной станцией. Если говорить о российских станциях, то сегодня наше предложение на рынке, оно в среднем составляет в районе 3 миллиардов евро за один энергоблок 1200 мегаватт установленной мощности.
Это был директор департамента коммуникации госпредприятия «Росатом» Сергей Новиков. По данным сайта корпорации, сейчас в России действует 10 атомных электростанций. В ближайшие годы будет построено 26 новых энергоблоков и введено в эксплуатацию 6 новых АЭС, 2 из которых плавучие. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Тяжело больную предпринимательницу Наталью Гулевич перевели из московского следственного изолятора в городскую больницу. Как сообщила адвокат Анна Ставицкая, ее подзащитной отказала почка. Кроме того, еще 18 ноября Европейский суд по правам человека принял решение о рассмотрении дела Гулевич в приоритетном порядке и указал российским властям на необходимость срочно оказать ей квалифицированную медицинскую помощь. Глава Высшего военного совета, управляющего Египтом, маршал Мохаммед Хусейн Тантауи, в ближайшее время выступит с телеобращением чем к нации. Утверждается также, что военные ведут переговоры с рядом партий с целью найти выход из охватившего страну политического кризиса, самого серьезного со времени свержения президента Хосни Мубарака в феврале этого года. Активист оппозиционного движения «Левый фронт» Олег Прудников арестован на 7 суток за участие в акции под названием «Похороны выборов». Он признан виновным в неповиновении требованиям сотрудника полиции и оштрафован на 500 рублей. Один из бывших лидеров режима «Красных Кхмеров» в Камбодже, Нуон Че, в ходе процесса в Пномпене отверг выдвинутые против него и двух других подсудимых обвинения в геноциде и преступлениях против человечности. В Тунисе состоялось первое заседание Законодательной ассамблеи нового парламента страны, сформированного в результате свободных выборов, первых после свержения президента Бен Али в январе этого года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Одна из основных тем программы – это решение суда в Таджикистане об освобождении из заключения русских летчиков. Каковы последствия этой истории для отношений Москвы и Душанбе? Страны Запада вводят новые жесткие санкции против Ирана. Это, пожалуй, сегодня главная международная тема, если говорить о большом зарубежье. Почему Россия расценивает эти действия западных стран как неприемлемые. Открою программу с репортажа из Киева. Там отмечают сегодня годовщину оранжевой революции, но не все хотят отмечать. На центральной площади столицы Украины возводят сегодня новогоднюю елку. О том, куда подевалась энергия оранжевой революции, я беседовал с активным участником процесса национального возрождения Украины, известным киевским поэтом и писателем Иваном Драчом. Давайте послушаем фрагмент.
Куда на ветер? Я сейчас занимаюсь сковородой, хочу, делаю такой эскиз будущего фильма о нашем философе Григории Сковорода. Вот. И у него есть такая притча «Философ и ветер». Философ упрекает ветер в том, что он раскрыл только окно, все бумаги у него на столе, что было, так сказать, все полетело. Этот философ рассказывает ветру, кто он таков. Но ветер говорит, все равно я же есть часть огромного мирового процесса, и то, что ты меня упрекаешь, ты не прав. Я говорю о том, что процесс, который происходит в этом мире, это маленький миг истории. В тот или иной момент ветер истории по-своему управляется с тем, что у нас происходит. Вот. Я думаю, что есть очень много хорошего в том, что было в оранжевой революции и что от нее осталось. И много хорошего есть в том, что приходит сейчас.
А не обидно вам, что импульс общественных перемен, который возвестила оранжевая революция, он оказался утрачен?
Почему только оранжевая революция возвестила? А то, что произошло 20 лет назад, когда провозгласили независимость Украины, ведь тогда это все начиналось. Надежды и чаяния были связаны с независимостью Украины, а то, что произошло уже с оранжевой революцией, это уже было повторение.
Многие говорят, что европейский порыв вашей страны в последнее время замедляется. Что вы думаете об этом?
Я думаю, что в одном смысле он замедляется, а в другом он более прочно и более углубленно идет. Только в последнее время я встречался со студентами нескольких университетов, и для меня это большая радость, потому что я вижу, что это граждане той Украины, которые будет трудно где-то там на поворотах сделать какие-то фальшивые знаки и увлечь их в другую сторону.
Беседы о ветрах и даже ураганах истории с украинским писателем Иваном Драчом я завершу, или вернее открою сегодня итоговый выпуск программы «Время свободы». Подробнее об этом и других событиях дня в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Итак, сегодня в Таджикистане суд Хатлонской области освободил пилотов авиакомпании «Ролкан», которые ранее были приговорены к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении государственной границы. Тему продолжает Елена Поляковская.
То, что решение кассационной инстанции будет положительным для пилотов авиакомпании «Ролкан», было предсказуемо. Об этом говорили большинство политиков и экспертов как в России, так и в Таджикистане. Эти предположения подтвердил и прокурор Азим Азимов в самом начале судебного заседания, попросивший кассационную комиссию уменьшить срок наказания Владимиру Садовничему и Алексею Руденко до 2,5 лет, а с применением закона об амнистии уменьшить срок еще на 2 года. С учетом 6 месяцев, которые летчики уже отбыли в заключении, прокурор призвал освободить их в зале суда. Российская сторона приветствовала это решение. Председатель Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками Алексей Островский назвал освобождение летчиков безусловной победой России.
Считаю, что освобождение российского гражданина и нашего соотечественника в Эстонии – это безусловная победа России, руководства нашей страны. Вместе с тем вынужден констатировать, что, к сожалению, Россия не принимает превентивные меры, которые бы заранее давали понять некоторым лидерам некоторых постсоветских государств, что с Россией и с нашими гражданами шутить не стоит.
Эксперт по странам Центральной Азии, обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов считает, что от конфликта, связанного с приговором летчикам, не выиграла ни Россия, ни Таджикистан.
С одной стороны, власти Таджикистана проявили, мягко говоря, неадекватное восприятие существующих отношений между Москвой и Душанбе. И, думаю, не сумели серьезно проанализировать, какими могут быть реакции. Я могу понять, что до этого могли быть аналогичные ситуации, на которые Москва никак не реагировала, но здесь слишком болезненные были отношения между Москвой и Душанбе, чтобы в Москве могли это спустить на тормозах, либо не заметить.
Ранее генеральный прокурор Таджикистана, сославшись на исключительность случая, заявлял, что суд может смягчить наказание Садовничему и Руденко. Россия отреагировала на приговор, объявленный летчиком 8 ноября, массовыми рейдами по выявлению незаконных мигрантов из Таджикистана, а в конце прошлой недели глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступил с инициативой запретить таджикским гастарбайтерам работать в России, так как, по словам Онищенко, они являются главными разносчиками туберкулеза и СПИДа. Президент общества политэмигрантов Таджикистана, член общества «Мемориал» Бахром Хамроев, надеется, что после освобождения летчиков массовое задержание граждан Таджикистана прекратятся.
Конечно, это хорошо, летчика выпустили, уже проблема снимется. По крайней мере, степень гонения таджиков на территории России будет снижена.
Сразу после решения суда об освобождении Владимира Садовничева и Алексея Руденко стало известно, что уголовное дело в отношении авиакомпании «Ролкон» приостановлено. Об этом сообщил председатель кассационной коллегии суда Хатлонской области Таджикистана Алишо Курбонов. При этом судья сообщил, что решение о конфискации самолетов компании остается в силе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – моя пражская коллега Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают интервью бывшего главы Банка Москвы Андрея Бородина газете «Ведомости». Банкир сейчас живет в Британии, а на родине на него заведено уголовное дело по обвинению в экономических преступлениях. В интервью Бородин рассказал, что свою долю в Банке Москвы он был вынужден продать по цене ниже рыночной в результате угроз. Покупателем выступал бывший спецпредставитель президента Игорь Юсуфов, который, по словам Бородина, утверждал, что является доверенным лицом Дмитрия Медведева.
Юсуфов всегда выражался достаточно прямо. «Мы создаем для молодого человека, как он назвал президента Медведева, пенсионный фонд или будущую финансовую империю».
Политический смысл рассказа Бородина комментирует обозреватель портала «Политру» Михаил Захаров.
Заявление сильное. Сам Бородин сравнил его в интервью с ядерной бомбой. Российского президента косвенно обвинили в контроле через третьих лиц над пакетами акций минимум в 3 крупных активах. Получается, что первое лицо российского государства употребляет свою власть на построение собственной бизнес-империи в рамках путинской России. Публично Медведев произносит слова о необходимости бороться с коррупцией, а на практике, если верить Бородину, является одним из главных коррупционеров в стране. Сама практика приобретения активов высшим руководством страны, надо сказать, была вполне в духе корпоративного государства, где власть и бизнес, по сути, являются одним ресурсом. Получив некую власть, чиновник ее капитализирует в виде приобретения конкретных активов. Сколько стоят полномочия и неформальное влияние, столько активов и получает тот или иной чиновник. Образно говоря, чиновник получает свой пакет акций «ЗАО «Россия», который находится в условной его собственности.
У некоторых блогеров, интересующихся экономическими интригами современной Москвы, откровения Бородина вызывают недоверие, пишет пользователь Александр Си.
А чем Бородин недоволен? Были одни хозяева у банка, Батурин и семья, стали другие, Медведев и компания. Бородин работал у прежних жуликов, они его щедро наградили. Как он получил 20% банка, будучи наемным менеджером, он и сам сказать не может. Долю Бородина выкупили за $1 миллиард. Ему дали уехать в Лондон. Чего он добивается сейчас?
Другие, как, например, пользователь Малханов, считают рассказ Бородина вполне правдоподобным.
Это предельно логично и идеально укладывается в канву. Даже в том тонком психологическом смысле, что айпад Бадминтонович против раба Галерного неизмеримо беднее, следовательно, намного более мотивирован на сокращение этого разрыва. Ну, в самом деле, не президентскую же зарплату откладывает на депозит в ВТБ.
Если судить по американским блогам, степень недовольства администрации президента Обамы можно сравнить разве что с состоянием отечественных умов в позднесоветское время. И демократы, и республиканцы договорились до того, что менять нужно всю систему. Только, в отличие от отечественных умов, перемены предлагают начинать все же с собственной партии, а не с организации соперников. На сайте журнала «Нью-Йорк» демократ Джонатан Чейт винит коллег по партии в безрассудной депрессивности.
Последние 60 лет либералы пребывают почти в непрерывном состоянии отчаяния, перемежающемся короткими периодами эйфории и редкими вспышками ярости. У Монти Пайтона в фильме «Жизнь Брайана» есть эпизод, где показаны левые активисты, последователи Брайана, сам Брайан, слегка завуалированная сатира на Иисуса. Движение состоит из враждующих между собой групп «Народный фронт Иудеи», «Фронт народов Иудеи», «Иудейский народный фронт», «Движение за свободную Галилею» и «Фронт иудейских масс». В последнем насчитывается один член, а каждая группа всех остальных ненавидит куда больше, чем римлян. В оригинале шутка была о том, что 2000 лет назад левые в Палестине действовали примерно так же, как их британские коллеги в 70-е годы. Политические психологи часто отмечают, насколько недалека эта шутка от правды. Есть такой лозунг, часто встречается на машинах и майках: «Хватит скулить, начинай революцию». Звучит вроде бы конструктивно, но если вдуматься, то лозунг предполагает, что есть только два модуса политического поведения – скулёж и революция, тогда как на деле есть третья возможность – упорная и тяжелая политическая работа.
С психологической точки зрения можно объяснить недовольство членов обеих партий действиями нынешней администрации. Но объяснить, зачем республиканцы создают альтернативную реальность, не может никто, сетует республиканец Дэвид Фрум на сайте New York Magazine.
Экстремизм и вечные конфликты дают плохую политику, но прекрасное телевидение. Последние 20 лет консерватизм превратился из политической философии в сегмент рынка. Для обслуживания этого сегмента появилась целая индустрия, и ее звезды стали подлинными лидерами консервативного мира. Бизнес-модель консервативных медиа строится на двух элементах – на умении спровоцировать негодование, чтобы продолжали смотреть, и воспитание недоверия к другим источникам информации, чтобы не переключались на другие каналы. Но мудрецы на Fox News не просто формируют общественное мнение. Они выстроили целую альтернативную систему знания с особыми фактами, собственной историей, своими экономическими законами. Вне пределов этой альтернативной реальности США преимущественно христианская страна. Внутри нее американские христиане представляют собой преследуемое меньшинство. Вне этой системы президент Обама при всех его политических ошибках человек умный и достойный. Внутри этой системы он жалкое ничто, не способное ни слова сказать без бегущей строки, пустышка и шарлатан, обреченный на неизбежное поражение. Что ж, такими средствами можно пытаться сохранить единство политического движения. Но такими средствами нельзя распространять влияние и управлять страной.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич перевели из московского следственного изолятора в городскую больницу. Как сообщила адвокат Анна Ставицкая, у ее подзащитной отказала почка. Еще 18 ноября Европейский суд по правам человека принял решение о рассмотрении дела Гулевич в приоритетном порядке и указал российским властям на необходимость срочно оказать ей квалифицированную медицинскую помощь. Глава Высшего военного совета, управляющего Египтом, маршал Мохаммед Хусейн Тантауи в ближайшее время выступит с телеобращением к нации. Военные ведут переговоры с рядом с партией с целью найти выход из захватившего страну политического кризиса. Активисты оппозиционного движения «Левый фронт» Олег Прудников арестован на 7 суток за участие в акции под названием «Похороны выборов». МИД России приветствовал освобождение в Таджикистане пилотов авиакомпании «Ролкан», приговоренных ранее к 8,5 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
«Газпром» покупает политическую трубу.
Комментарии экспертов.
Журналист Пилар Банет о новой власти в Испании.
В блогах «Свободы».
Художник Виктория Ламаска. За что запрещают искусство.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Цена на российский газ для Белоруссии со следующего года может снизиться вдвое, а «Газпром» получит полный контроль над магистральными газопроводами страны. Эксперты называют эту сделку политически мотивированной, не находя в ней никакого экономического смысла. С подробностями Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Москва и Минск наконец-то сумели договориться о новых ценах на российский газ, поставляемый белорусским потребителям. Привязанные с 2007 года к нефтяным котировкам, в третьем квартале года текущего они составляли почти $300 за 1000 кубометров. Для сравнения, средняя цена на газ на российском рынке в этом же периоде была примерно втрое ниже. Белоруссия, как партнер России по союзному государству, уже давно настаивала на пересмотре действующей формулы и снижении цен на газ до уровней, сопоставимых с внутрироссийскими. В итоге месяц назад премьер Владимир Путин заявил о готовности России принять комплексное решение по поставкам Белоруссии нефти и газа с учетом интеграционной скидки и продажи «Газпрому» оставшейся в собственности белорусского государства половины акций «Биотрансгаза». Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я сразу скажу, что экономики здесь никакой не видно. Надо помнить, что с Белоруссией еще 2 года назад была достигнута договоренность о том, что со временем цена российского газа для этой страны будет соответствовать по выгодности экспорта европейским ценам. То есть где-то как в Европе, минус расходы на транспортировку, в принципе так. И вдруг неожиданно, не так давно, Путин объявил, что Белоруссии полагается большая скидка. О размерах этой скидки и о смысле этой скидки до сих пор предположения строят.
Уже в 2012 году цена на российский газ для белорусских потребителей, как пишет газета «Ведомости», может снизиться вдвое, примерно до $150 за 1000 кубометров. В последующем же она будет рассчитываться по формуле, привязанной к стоимости газа в одном из регионов России. С учетом такой скидки российский «Газпром», по оценке старшего аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Сергея Вахромеева, в ближайшие 5 лет недополучит около $10 миллиардов.
Предполагаемая цена без скидок могла быть $300 за 1000 кубов, а так она будет 150. Объем экспорта именно в Республику Беларусь, то есть для внутренних нужд республики, составил в 2010 году 21,6 миллиарда кубов. Ну, примерно 20 миллиардов будем считать. Да, умножаем на 150, получается $3 миллиарда «Газпром» уже потеряет в следующем году. С учетом того, что цены на газ внутри России они будут расти, и цены для Беларуси они тоже будут увеличиваться. Каждый год потери будут уменьшаться, но все равно зачастую 4 года ближайшие, там накопится сумма порядка $10 миллиардов.
Частью договоренности между Россией и Белоруссией, о чем ранее говорил и Владимир Путин, станет покупка «Газпромом» оставшихся 50% акций «Биотрансгаза». Первая половина пакета отошла российскому концерну в середине 2007 года за $2,5 миллиарда. Однако выгоды от нынешней сделки, продолжает Сергей Вахромеев, не способны покрыть и малой части будущих потерь «Газпрома».
Доход есть, но он не сопоставим с расходами. Он на порядок меньше, чем расходы. Мало того, предыдущие вложения, вот 2,5 миллиарда, которые они купили изначально долю 50%, «Газпром» даже по этой доле делал переоценку, и в своем годовом отчете он указывал, что это $2,5 миллиарда, это даже без скидок на газ дополнительных. Это уже невыгодная цена для компании.
В том, что покупка «Газпромом» второй половины «Биотрансгаза» является политически мотивированной, уверен и Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи».
Сейчас через Беларусь идет две трубы. Одна полностью принадлежит «Газпрому», а вторая наполовину, белотрансгазовская, принадлежит «Газпрому». Недавно был пущен первая нитка «Северного потока», через год будет вторая нитка «Северного потока». Так что дополнительно «Газпрому» приобретать еще за 2,5 миллиарда какую-то трубу, которая ему совершенно не нужна, никакого коммерческого смысла в этом абсолютно нет.
В целом Михаил Крутихин затрудняется рассуждать о том, какие выгоды из новых российско-белорусских газовых договоренностей может извлечь Россия. Может быть, по его словам, это как-то поможет ей в строительстве заявленного Евразийского экономического союза. В свою очередь, старший аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев предполагает, что цели Москвы в этом проекте куда более приземленные.
Я думаю, что основной мотив «Газпрома» в этой сделке не экономический, а политический, поскольку это дает возможность показать Украине, какая возможна интеграция с ней, с «Нафтогазом» украинским. То есть в дальнейшем «Газпром» хочет получить долю, естественно, в «Нафтогазе» Украины в обмен тоже на скидку по ценам на газ.
Может ли газовое соглашение с Белоруссией повлиять на позицию Украины, которая также добивается снижения цен на российский газ? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин в этом сомневается.
Даже если такой мотив и прорабатывался в российском руководстве, то ничего убедительного для Киева здесь в этом, конечно, абсолютно нет. Поскольку уже и раньше Украину пытались как бы совершенно нереальными требованиями или нереальными предложениями подвинуть в сторону отказа от требований понизить цену на газ. Предлагали Украине вступить в таможенный союз, предлагали продать «Газпрому» газотранспортную систему Украины.
Пакет межправительственных соглашений, включающий и новые договоренности, договоренности по газовой тематике, как ожидается, будет подписан 25 ноября в ходе визита в Москву президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трефилов. Завтра в Москве в Международном обществе «Мемориал» пройдет публичный семинар под названием «Социальные неравенства, гражданское общество и демократические институты. Опыт Латинской Америки. Как влияет возрастающее социальное неравенство на развитие демократии? Значим ли опыт Латинской Америки для современной России?» Эти вопросы в центре внимания участников семинара, рассказывает Вероника Баде, ведущая нашей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Основные докладчики на семинаре, проходящем в рамках проекта «Демократия в России», это ученые-специалисты по Латинской Америке. Политолог Татьяна Ворожейкина и экономист Владимир Давыдов, директор Академического института Латинской Америки. Южноамериканский опыт не случайно выбран для анализа и сравнения с российским. Слово Татьяне Ворожейкиной.
Есть одна общая закономерность, которую можно вывести из опыта и латиноамериканских стран, и России. Это чем глубже разрывы социальные, чем они непроходимее, вот очень важно, чем меньше каналов вертикальной мобильности для социальных низов, тем больше вероятность и опасность того, что низы не будут видеть в демократических каналах никаких реальных путей для улучшения своего положения.
А почему так происходит?
Так происходит потому, что если общество у вас сильно поляризовано, как, например, Латиноамерика, американское общество на протяжении всего 20 века. Вот очень интересный, конечно, здесь и крайний случай, это Венесуэла. Страна богатая, нефтяная. И это нефтяное богатство в течение полувека делилось между примерно 40 верхними процентами населения. А нижние жили как бы вне рынка этого, вне общества, вне демократии. И для них эти демократические институты были пустым звуком. И вот когда пришел такой человек, как Чавес, с устремленностью на власть, с одной стороны, с антикапиталистической риторикой, с другой, с популистской политикой, с третьей, то я бы так сказала, что вот эта вот неэффективность демократии для улучшения положения социальных низов, она сомкнулась с авторитарными тенденциями сверху и создала очень устойчивую ситуацию. Я думаю, что что и в России есть тоже следы того же самого.
Я как раз хотела вас попросить оценить, какова в этом смысле ситуация в России, насколько, скажем, сильно в ней социальное неравенство, если сравнивать с другими странами.
Неравенство в распределении доходов в Российской Федерации, оно приближается к латиноамериканским образцам. Это тип, когда верхние 10-20% концентрируют порядка 50% доходов. И это означает, что проблема для нас очень существенная. Мы, конечно, отстаем от худших латиноамериканских ситуаций, таких как, скажем, бразильская, чилийская или венесуэльская, до прихода к власти Чавеса, но, в принципе, это не европейская, не американская и даже не азиатская ситуация, где значительно мягче неравенство в распределении доходов. Поэтому для нас эта проблема существенная.
Вы видите в конкретной российской политической ситуации влияние вот этого социального неравенства?
Да, конечно.
В чем?
С моей точки зрения, 90-е годы, когда осуществлялась рыночная либеральная реформа и, соответственно, была провозглашена демократия, они оказались для значительной части населения провальными с точки зрения улучшения их материального положения. Они видели, как небольшое количество людей богатело. Соответственно, это богатство, оно совершенно для них было нелегитимно, потому что их ситуация ухудшалась. И когда пришел такой человек, как Путин, они увидели в нем носителя порядка. Это происходило, скажем, с иным знаком, не слева, а, скажем так, справа, авторитарным. Но, тем не менее, ситуация та же. Я думаю, что вот ситуация, в которой демократия является пустым звуком для низов, и они поддерживают авторитарные тенденции сверху, это и наша ситуация.
Ну вот ситуация на данный момент такова, какова она есть. А каков мог бы быть выход из нее конкретно для России?
Выход позитивный – это становление снизу институтов защиты социальных интересов тех, кто несет основные издержки вот такого типа развития. Это прежде всего профсоюзы независимые. Это всякого рода социальные движения, которые бы отстаивали такие интересы, которые направляли бы их и развивали их как гражданские инициативы. С моей точки зрения, только мощная, в том числе и протестная мобилизация снизу могла бы сделать эту проблему значимой и со временем трансформировать политический институт.
Говорила Татьяна Ворожейкина, независимый исследователь. Семинар 23 ноября в Мемориале, посвященный латиноамериканскому опыту влияния социального неравенства на демократические институты, это открытое мероприятие. В нем могут принять участие все желающие.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила программу «Время свободы». Над ней сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Гость нашей киевской студии, историк, председатель ученого совета Центра исследований освободительного движения Владимир Ветрович. Ведет программу обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Программа посвящена Украинскому дню свободы, который отмечается сегодня. Оставайтесь на наших волнах, но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это похоже на такую же политическую провокацию.
Часть электората социалистов голосовала на этот раз за Компартию.
Блоги говорят о застое в рейтингах Дмитрия Медведева.
Участники Владимира принесли с собой гроб, на котором было написано «Российские выборы».
Им надо уходить.
Мы прерываем все контакты между финансовой системой
Соединенных. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».